эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня день голосования. Голосует и сам инициатор конституционных поправок Владимир Путин. Голосуют граждане, которые на самом деле решают за или против еще двух сроков нынешнего президента, хотя они вполне это понимают.
Ну, я за то, чтобы он был. А сколько сроков? Ну, надо посмотреть, что с ним дальше будет.
Да, стабильность, уверенность. Надежда для моих внуков.
Причем тут два новых срока? Мы голосовали вообще за другое. За поправки в Конституцию, одобряем их или нет. Вы хотите подвох какой-то найти? Я за поправки.
Я против. Меня устраивало то, что было. Та Конституция в том виде, в котором она существовала, она, конечно, не там понятно, что все это ужасно-ужасно. Я против каких-либо еще изменений. Я хорошего ничего не жду. Все, ребята, на этом все.
А как проходит исправление Конституции, к чему ведет обновление сроков президентства Владимира Путина, обсудит политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он у нас в студии. На связи зампред партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, политэмигрант, член Левого фронта Илья Пономарев. И по телефону с нами будет эксперт движения «Голос», юрист Андрей Бузин. Ну, я замечу, что в нарушение правил Владимир Путин 1 июля голосовал без маски и перчаток. Без контроля голосовали неделю, как говорится, на пеньках. Людей принуждали идти голосовать или голосовать электронно. Еще голосование не завершено, а Центр избирком уже выдает результаты подсчетов на Дальнем Востоке. Якобы за почти 70%, против 30%. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, получается, власть пожертвовала чистотой процедуры ради достижения своей цели?
Ну, действительно, если сравнить с предыдущими избирательными кампаниями, акцент на легитимности, на камерах, на внешнем наблюдении в меньшей степени просматривался, потому что задача была, конечно, технически провести голосование. Задача эта в целом решена. Был ряд задач политических, там, да, для того, чтобы не допустить единого протестного поведения. Но в данном случае, конечно, сам факт проведения голосования и объявления итогов был более значим, нежели сравнение с неким таким идеалом того, как в разных странах проводят аналогичные голосования. Понятно, что в некоторых они проходят, честно, чище, в некоторых они проходят еще кривее.
Ну, а как вы считаете, были какие-то существенные нарушения? Вот как человека, который изучает избирательный процесс, что вас удивило, поразило? Может быть, что-то уже пойдет в работу в следующих выборах? Как госпожа Матвиенко предлагает голосовать вот так неделями, как это было?
Ну, смотрите. Самый как бы главный вопрос все-таки, что то, что мы получим на выходе по цифрам. Мы видим, что цифры достаточно разные. Идет пока поток предварительный из территории. Есть регионы типа там Приморья или особенно Якутии, я не знаю, подсчитано все или нет, где почти полярная ситуация в соседних, в разных муниципальных образованиях. Поэтому вопрос в том, будут ли итоги голосования восприняты и сторонниками, и противниками поправок как такие, ну, возможные, приемлемые и имеющие право на существование, либо будет некое такое удивление, раздражение. Понятно, что в городах в любом случае итоги голосования за Конституцию крупных будут ниже, чем в среднем по стране. Вопрос, насколько ниже. Вот. Главный, конечно, вопрос подсчет. Все остальное, ну да, наверное, агитация за была более заметна, она шла и во время пандемии.
Она шла от имени государства. Вот в чем ее заметность прежде всего. А агитация против, насколько я понимаю, вообще фактически пресекалась.
Ну, размытость правового поля, она позволяла давать вообще разные интерпретации. Можно ли агитировать, нельзя, что говорить, что нет. Но, на мой взгляд, в целом, что власти удалось? Власти удалось избежать формирование представления о том, что это голосование об обнулении у значительной части населения. Если тема обнуления в марте была довольно чувствительная, и на самом деле, конечно, общество скорее расколовшее, потому что даже многие лоялисты отнеслись к этому сложно, то к июню тема обнуления почти позабылась на фоне той череды событий того масштабного социального эксперимента, который мы все пережили последние месяцы. И в этом плане удалось избежать единого протестного поведения недовольных обнулением и того,
ну,
что
да,
для...
одни не пошли, другие да. голосовали против.
И для того, что для политических обнуление было не самым главным аспектом голосования. В этом очевидный успех власти, который позволит закрыть глаза на те шероховатости очевидные, которые были в ходе серьезной административной мобилизации.
Хорошо, давайте Бориса Вишневского послушаем. Борис, что у вас в Петербурге? Хотя я хотел бы сначала узнать, а вообще позиция Яблока, она как-то скорректировалась или нет? Потому что я вижу, что некоторые лидеры Яблока, такие как Лев Шлосберг, пошли голосовать против. А у вас вроде был федеральный уровень на уровне бойкота.
Нет, у нас было решение, что мы как партия в этом не участвуем, мы это вообще не признаем никаким голосованием, не признаем это законной процедурой, при этом мы с уважением относимся к любым формам протеста. Мы ничего не запрещали своим членам, поэтому там, каждый, кто считал необходимо выразить свой протест иначе, мог это сделать. Я считаю, что это разумная вполне позиция, тем более, что, повторяю, это не было голосованием, это не имеет никакого юридического значения. Я бы даже сильно поспорил с Михаилом Виноградовым, никаких успехов власть не добилась в принципе. Но давайте я сперва расскажу пару слов о том, что в Петербурге происходило. Сегодня я весь день за этим наблюдаю, и это, в общем, показывает абсолютную фарсовость этой процедуры. Ничего не надо считать, все давно уже посчитано, все сфальсифицировано, ну, почти на 100%, если не на 90%, потому что на всех избирательных участках от членов избирательных комиссий, от оппозиции, тщательно скрывалось, знаете что, Миша, вот самое там главное, списки избирателей, нет информации о том, где списки якобы тех, кто голосовал вот эту досрочную неделю. Они лежат где-то якобы в другом месте, но при этом уверенно говорится, что там чуть не 60% проголосовало досрочно. Где все эти люди? Их никто не видел. На избирательный участок во дворе, к которому я подходил 3 дня назад, за день пришло 11 человек. В Питере 2000 избирательных участков. Ну, давайте умножим там 2000 на 11. Сколько получится? 22 тысячи, хорошо, пусть 30, пусть 40. По официальным данным, за этот день в Петербурге досрочно проголосовало 350 тысяч. Есть вера этим цифрам? Ни малейшей, просто никакой. Совершенно понятно, что происходили массовые вбросы и фальсификации. Совершенно понятно, что это все подделано. И поэтому там доверие к этим цифрам ноль, я думаю, даже у тех, кто сам сидит в избирательных комиссиях и это считает. Там сегодня весь день мне рассказывали про пришедшие откуда-то утром набитые бюллетенями урны, при том, что списки избирателей при выдаче на избирательных участках пустые. Мой собственный сын, старший, придя голосовать, обнаружил пустые фактически листы для выдачи бюллетеней, списки избирателей. Пока их там долго листали, его искали, он видел, что отметок там практически нет. Какая явка в 60% к утру? О чем вы? Это очевидная махинация. И я думаю, что власти абсолютно не удалось скрыть, что все это Филькина грамота. Я думаю, она не добилась, повторяю, никакого успеха. Просто потому, что в отличие, скажем, от выборов президента или Государственной Думы, когда люди понимают, что фальсификации происходили на количественном уровне, тут они понимают, что фальсификации происходили на качественном уровне. То, что нам будет объявлено там через пару часов, вот эти там якобы там 75-25, так о них сказали, по-моему, еще чуть не 12 марта. Поэтому это все не является голосованием, это не является даже социологическим опросом, это является обычной массовой фальсификацией, которая, очевидно, как мне представляется, подавляющему большинству там жителей страны. Правда, очень многие из них вообще считают, что Конституция никак не влияет на их жизнь. И влиять на нее не будет, поскольку живут в стране, как известно, не по Конституции. В Конституции у нас и раньше много чего было написано, только ничего из этого не выполнялось. Так что вот моя оценка – это абсолютный фарс и полный позор. Ни малейшего там доверия этим цифрам нет. Я думаю, что им не доверяют даже люди, которые сидят в Кремле и там сами там проектировали эти результаты. И уж точно этим цифрам не доверяют те люди, там, которые против этих поправок, которые разными способами выражали там свои протесты, Но мы же видим настроение людей, мы же с ними общаемся. Я вообще практически по пальцам двух рук могу пересчитать живых сторонников этих поправок, которых я встречал за последние 3 месяца, а я общаюсь с огромным количеством людей. Большая часть из них – это единороссовские депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Повторяю, там какой успех властей? Да ни малейшего, наоборот, растянув голосование на неделю, организовав его на тропинках, на пеньках, на скамейках, в багажниках машин, значит, только что не у мусорных бачков, на мой взгляд, этот запланированный праздник обнуления превратили в, очевидно, всей стране полный балаган. Никто в здравом уме и ясной памяти не поверит этим цифрам, потому что никакого контроля нет, подделать можно было все, что угодно, и все, что угодно нарисовать. Вот моя оценка происшедшего.
Давайте мы послушаем Андрея Бузина. Единственное, я сообщу сейчас с ленты цифры. 4 региона завершили плебисцит. Еврейская область 77 за, 21 против. Сахалинская 75 почти и против там 25. Камчатка 62, округляю, против 38. И Чукотка 80 против там, 20 тоже примерно. Вот такие цифры. И Андрея Бузина я хотел спросить, как вот вы и ваш голос оцениваете ту процедуру, которую учинил Центр избирком, собственно, отходя от всех привычных для нас по даже путинским временам выборов правил?
Здравствуйте. Если оценивать только процедуру, то я бы сказал, что она устроена таким образом, чтобы просто-напросто исказить волеизъявление избирателей. Потому что, конечно, растягивание на 7 дней этого волеизъявления при совершенно экзотических способах голосования, оно не может отразить той воли, которая, собственно говоря, декларирована, выявление которой декларировал и президент, и закон о поправке, и все нормативные акты Центральной избирательной комиссии. Эта процедура не может выразить объективно волеизъявление избирателей. Почему? По той причине, что она противоречит принципу добровольности, она противоречит принципу открытости и гласности публичных голосований. Это, конечно, было полудобровольное голосование. Та самая 60% явки, о которых сейчас говорил Борис, там, с моей точки зрения, немножко другие технологии натягивания этой явки. Там, возможно, не так уж и много фальсификаций, но сама по себе процедура голосования, она позволяет вот эти 60% натянуть. И возможно, что не 60, так 30 или 40% реально было натянуто вот этим полудобровольным голосованием. Это голосование на придомовых территориях, это голосование на предприятиях. И судя по той статистике, которую мы видим в Москве, очень просто поступили избирательные комиссии, естественно, по указанию администрации, то есть исполнительной власти, просто-напросто пятую часть населения записали практически без их спроса в голосующие до дня голосования. То есть вот эти технологии, они не позволяют нам говорить о том, что выявлена воля избирателей.
А как насчет вот этих лотерей, всяких розыгрышей и так далее? Мне вот сегодня на избирательном участке там предлагали лотерейный билет, там как-то код стирается, можно что-то на халяву получить. Это вообще не подкуп избирателей?
Чисто, если говорить о юридических основаниях, то здесь нельзя юридически привлечь тех людей, которые это организовывают, потому что в законе такой ответственности за такого рода привлечение избирателей нет. Ведь лотереи и призы разыгрывались не с условием, что если там победит какой-то результат, вам будет лотерея. Это лотерея, которая часто используется на российских выборах. Сомнительно, но часто, тем не менее, используются. Они в этот раз были использованы чрезвычайно широко.
Хорошо, у нас Илья Пономарев из дальних стран сейчас будет на связи, бывший депутат Государственной Думы, который ныне находится в эмиграции. Илья, добрый вечер. Что вы скажете о происшедшем, ваш, так сказать, взгляд издалека? Вы, кажется, были за то, чтобы все-таки идти и поучаствовать и высказаться против. Для чего?
Да, я очень рад, когда ты сказал, что ты ходил на избирательный участок. Я рад, что мы с тобой оказались в одном лагере. Ну, на самом деле, на мой взгляд, действительно, большинство в стране объективно было против этих поправок. То есть я думаю, что в конечном итоге будет зафиксирован результат, там, 2/3 за, треть против, а на самом деле, скорее всего, соотношение обратно. И в этой ситуации победить на голосовании, если бы оппозиция договорилась и выступила бы единым фронтом, на мой взгляд, было возможно, несмотря на фальсификации. Потому что можно вбросить 20%, можно вбросить 30%, очень трудно просто чисто технически вбросить больше. И те результаты, которые мы сейчас видим там по Дальнему Востоку, это же уже результаты после вот этого самого досрочного голосования. Если мы посмотрим на избирательные бюллетени, данные участковых избирательных комиссий по подсчету, я там много уже выложил в своем фейсбуке в сети, то там как раз соотношение там 60-40 в целом в пользу ответа нет. И мы понимаем, что какие бы ни были фальсификации в конечном итоге, ведь те люди, которые эти фальсификации делают, они же знают, какое было реальное соотношение сил. И до сих пор там, ну, грубо говоря, Путин получал там 55, ему рисовали 75. Ну, как бы все знали, что он и так номер один политик в стране, и поэтому, ну, типа, подтолкнем, но мы подтолкнем человека, который и так побеждает. Там, Единая Россия в реалии там набирала 35%, ей рисовали там 45%. Но опять-таки, это было добавлять партии, которая и так выигрывает. Совершенно другое дело, это принципиально менять итоги волеизъявления граждан по такому принципиальному вопросу, и по вопросу, по которому сама власть внутри себя на самом деле не едина, и поэтому это очень сильно подрывает легитимность этой власти внутри самой власти. И это, конечно, я считаю очень важным результатом. Конечно, бы хотелось, чтобы этот результат был более убедительный, но спасибо тем, кто остался на диване.
Ну что ж, я хотел бы еще напомнить, все-таки у нас есть исторические кадры, спасибо агентству Рейтер, оно сделало подборку того, как Владимир Путин относился к теме изменения Конституции. Давайте посмотрим.
Пересмотр фундаментальных положений Конституции равносилен пересмотру основ государственного строя страны. А ревизия ее норм, продиктованная политической конъюнктурой, прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти.
У меня не было соблазна остаться на задний срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию.
Жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенный, мертвый. Точечные коррективы других глав основного закона, идущие от правоприменительной практики, от самой жизни, конечно, возможно, а порой и необходимы.
Меня даже упрашивали в свое время Конституцию поменять. Я не стал этого делать и не намерен делать это в будущем.
Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию не следует.
Высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства.
Ну вот такая эволюция, то есть я бы сказал, деградация взглядов президента за эти прошедшие 20 лет. Михаил, ну получается, Путин, может быть, был прав в своем пророчестве, в первом заявлении о том, что это все такие перемены Конституции, это в угоду политической конъюнктуре и ведет к кризису. Тем более, что мы видим некоторые результаты, достаточно объективные, которые показывают, что страна на самом деле расколота. Смотрите, крупные города, Хабаровск, Владивосток, там нет, по многим участкам выигрывает. В Москве экзит-пулы показывают, что нет, стало больше, чем да, там чуть больше половины. В Петербурге вообще до 60% против. То есть реальный раскол страны, оказывается, существует. Но неужели этот риск не берет в голову товарищ Кириенко и его администрация, так сказать, политический блок?
Ну, смотрите, я думаю, что раскол страны – это нормально. Он всегда существовал, в том числе по отношению к власти. Если мы смотрим на динамику того, что происходит на выборах, она мало чем отличается от федеральных кампаний 18-го, 16-го, 12-го, отчасти 11-го годов. Борис Вишневский упоминал о выборах в Петербурге. Но, откровенно говоря, Петербург – город, где всегда избирательная комиссия является частью административной системы, более ярко выражена, чем в других городах и регионах. Даже Элла Памфилова слово при слове Петербург все время делает такое злые глаза. Даже Центр избирком, особенно ситуации там, не рулит. Хотя понятно, что Центр избирком в этой ситуации, на этом голосовании не был беспристрастен. Другое дело, что подобные кейсы в том же Петербурге не вызывают какого-то мощной волны активизации вот той части, которая против. Борис Вишневский говорил слово «балаган». Выборы воспринимают как балаган. Ну, слово имеет право на существование, но против балагана не протестуют. Если бы было слово «произвол», «возмущение», слово «сакрального института», от которого большие ожидания от выборов, наверное, это могло вызвать серьезную негативную мобилизацию
против власти. Ну как, в 2019 году разве не протестовали в Москве, когда были безобразия с регистрацией кандидатов? Еще как протестовали, и людей били дубинками, и раскачали всю ситуацию. В Петербурге тоже было довольно много всего.
Давно не сакральны. В Петербурге, ну, не секрет, что ситуация с подсчетом голосов в Петербурге исторически не стерильна. Поэтому в чем, на мой взгляд, для власти возможен успех, если не будет сейчас какого-то серьезного шока и углубления того разлома, о котором вы говорите, да, в том, что, ну, это будет воспринято как балаган, продолжая логику Бориса Вишневского, а против балагана какой смысл выходить с протестом? Балаган – это что-то несерьезное, там не решающие вопросы добра и зла.
Хорошо, Илья Пономарев, а что вы скажете, как представитель, так сказать, марксистского взгляда на ход вещей? Поднимется новый пролетариат на волне возмущения этим балаганом, как говорят участники нашей программы, или нет?
Я думаю, что нет. И здесь дело не в пролетариате, новом или старом, а в позициях лидеров. Когда в товарищах согласия нет, а по этому вопросу, очевидно, нет. Я думаю, что нет этого согласия не без участия товарищей Слубянки, которые используют свое влияние в оппозиционной среде, чтобы был вот такой разнобой призывов и не возникало бы единой позиции. То в этой ситуации нету и каких-то больших выступлений. В 2011 году позиция была достаточно единой, что мы идем и голосуем за любого, кроме Единой России. В результате все приходили голосовать, было большое количество наблюдателей, были зафиксированы тем самым нарушения, они были многочисленные, опубликованы в соцсетях. Это привело к протестной волне. И это еще один аргумент был за то, почему надо идти и голосовать, в этом участвовать, несмотря на то, что мы все прекрасно понимаем про уровень фальсификации. С самого начала было понятно, что и процедура будет такая, какая она есть, и что накидают очень много. Но, тем не менее, если наиболее активные люди, наиболее радикально настроенные, голосуют ногами и отказываются заранее от борьбы и не участвуют в ней, то, соответственно, нету и фиксации этих самых нарушений. И это остается вот нам с вами здесь, в интеллигентской среде, на радио «Свобода», посетовать о том, вот как, значит, все это будет развиваться и так далее. Поэтому я, честно говоря, возлагаю гораздо больше надежд не на пролетариат, не на улицу в этой ситуации, а на элиту. Потому что вся нынешняя система власти в стране – это классический бонапартистский режим, пользуясь другим марксистским термином, она вся держится на фигуре одного вождя, на лояльности к нему крупного капитала и силовых структур. И когда все эти структуры, все эти круги влияния видят, что вождь-то висит в воздухе, и у него уже нету массовой какой-то общественной поддержки, нету этой самой легитимности, то в этой ситуации внутри начинаются брожения. А поводов для брожения очень много. И международные санкции, война, непонятно, что будет сейчас в Соединенных Штатах и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что недовольных во власти вот тем результатом, который мы сейчас видели, многократно увеличится.
Илья, я вас правильно понял? В начале своей речи вы намекнули, что во всем виноват Навальный, который не призвал вот пойти и проголосовать и показать фигу, так сказать, противнику в бюллетене.
Михаил, какой вы глубокий и проницательный. Заметьте, я этого не говорил. Но я, конечно, считаю, что целый ряд людей, и Навальный в частности, действуют всегда в электоральном плане исключительно в своих эгоистичных соображениях, а не в интересах общего дела. Когда выгодно призывать приходить, потому что есть свои кандидаты или свое собственное участие здесь приходить, когда нету какого-то непосредственного политического гешефта лично, то тогда, наоборот, чем хуже, тем лучше, и гори все синим пламенем. И я, конечно, считаю, что эта позиция, она не долгосрочная, не дальновидная, и именно она очень часто приводит нас к досадным поражениям на ровном месте, потому что сейчас, конечно, ситуация была абсолютно игровая, в которой можно было выиграть, и главное, мы видели много примеров в мировой истории, когда в аналогичных ситуациях диктаторы, авторитарные лидеры, причем популярные, между прочим, авторитарные лидеры, когда ставили вопрос о продлении своих полномочий, то проигрывали. Классическим примером является проигрыш референдума Пиночетом в Чили в конце 80-х годов или Уго Чавесом в Венесуэле в 2000-х. И там это вот те примеры слева и справа, и там лидеры, которые могли бы выиграть на выборах, если бы это были бы штатные выборы в штатное время, но граждане отказались вслепую продлять им срок полномочий.
Понятно. Но для того, чтобы выиграть такие опрокидывающие выборы, надо уметь, собственно, иметь возможность посчитать правильно, Андрею Бузину вопрос, а посчитать правильно в нынешних условиях в России можно? Или это можно сделать только в отдельных городах, а опираться следует вот на эти результаты экзит-пулов, о которых я говорил?
Ну, смотрите, у нас длятся эти выборы 7 дней. Считать правильно будут только фактически то, что положено в избирательные урны в последний день, то есть сегодня. А это будет малая доля. Это будет, может быть, 10% от тех людей, которые вообще проголосовали. Предыдущие дни посчитать правильно чрезвычайно сложно, потому что что делалось там ночью с этими переносными ящиками или сейф-пакетами, это слишком трудно установить. Поэтому в целом, если говорить об оценке возможности подсчета, она существенно ниже, чем на обычных выборах. Существенно ниже.
Михаил, что вы скажете? Был шанс на опрокидывающие выборы, на которые намекает Илья Пономарев? Или это такая, ну, мистика, да?
Ну, конечно, это голосование не могло быть проиграно властью. Ставки были достаточно высокие, система административная была мобилизована. Другое дело, что степень той же частоты голосования, наверное, она разная. Вот мы смотрим цифры по Камчатке, по Магадану, регионах, где исторические оппозиции иногда побеждала, там, на губернаторских выборах даже. Но последние годы, по большому счету, политически ничего не происходило важного.
Ну, Камчатка 60 на 40.
61-62%, которые мы видим по Камчатке и Магадану, это достаточно правдоподобная цифра, на мой взгляд, которая симметрична политической реальности, которые есть в этих регионах. Поэтому в целом, конечно же, в любом случае победа власти была бы одержана там, любой ценой, что называется. Но раскол оппозиции, который был, конечно, сыграл власти на руку, потому что зазор между, то есть, представлениями людей, как проголосовали все и тем, что объявлено, будет не столь заметен, не столь высок, как он мог бы быть, как он отчасти был там, в 2011 году, о чем говорил Илья, когда не то, Пономарев, а не то, чтобы всех одержали. походили уж очень на эти выборы думские 2011 года, но по итогам подсчета возникло ощущение дискомфорта, наложившееся на волну падения рейтинга власти. Сейчас была такая же ситуация, достаточно сложная для власти рейтинговая ситуация. Пандемия, конечно, была неуспешна в целом для власти. Мы видим, социология показывает, что цифры те же, но поменялась методика подсчетов. Никакого объединения серьезного вокруг власти, наверное, не было. Но критики власти, они скорее ощущали такое бессилие, депрессию, или они оставались в повестке коронавируса, и по большому счету у них не было от себя ожиданий, что мы сейчас пойдем и всех победим.
И некоторые просто не хотели подставляться, что вот мы зовем во время эпидемии на это странное голосование. Видимо, тоже этот аргумент был такой сильный.
Ну, тоже один из понятных, вполне правдоподобных аргументов.
Хорошо, Борис Вишневский, что вы скажете? Вы давно не оказывались в одном лагере с Алексеем Навальным, вот сейчас вы фактически, так сказать, по той же схеме стали действовать политически в этой ситуации. Почему? Хотя, смотрите, вот экзит-пулы показывают, что в Петербурге против выходит вперед даже больше, чем в Москве. То есть можно было, по крайней мере, в крупных городах продемонстрировать вот это самое «нет власти». Но похоже, что это не получится благодаря вот этим досрочным электронным и прочим махинациям.
Так в этом на самом деле все дело. Весь свой административный ресурс власть выбрала за предыдущую неделю. Это бюджетники, которых гнали голосовать принудительно. Я две недели подряд выкладывал огромное количество информации с доказательствами, со скриншотами, с письмами из администрации, где людей заставляли открепляться от избирательных участков по месту жительства, прикрепляться по месту работы, голосовать досрочно, после чего, независимо от того, как они голосовали, их бюллетени выкидывались, вместо них квались другие, и, кроме того, это еще докидывались в нужном количестве, чтобы натянуть вот эту самую почти 60% явку уже к сегодняшнему утру. Это ведь абсолютно очевидно, что происходило. Вот как только мы увидели цифры, там уже, по-моему, 56% явки на сегодняшнее утро, то понятно, что большая часть из этого она подделана, и что все эти результаты якобы голосования досрочного, они все за эти поправки. Если можно было бы добиться отдельного подсчета этих бюллетеней, я думаю, мы легко бы увидели там абсолютно единодушное якобы голосование, хотя я уверен, что даже часть бюджетников, которых пригнали досрочно, не голосовала за эти поправки. Там, кроме того, обходили пенсионеров и обзванивали на дому, тоже никто не знает, что было потом с теми бюллетенями, которые они заполняли, всех заносили в списки. Поэтому, к сожалению, к большому, если бы даже сегодня вот все те, кто против поправок на участках проголосовали бы против, и если бы даже допустить, то все это посчитали честно, я боюсь, что результат все равно не был бы положительным. Но что там самое главное, там, с моей точки зрения, там здесь, совершенно не важно, там с кем-то там в одном лагере, по одну сторону там Навальный, призывающий не ходить, по другую там Зюганов там, с коммунистами, призывающие как раз там ходить, и Владимир Владимирович Путин на этой же стороне, который очень трогательно призывал прийти, кстати, даже не призывал поддержать эти поправки. Он умолял просто придите и проголосуйте. Ну, понятно же, зачем. Вы придите, а мы уж посчитаем как надо, и было понятно, что ему очень нужно, чтобы как можно больше было записано в списке явившихся. Чтобы было показано вот это самое всенародное участие в продлении его полномочий, что на самом деле было самой главной поправкой. Поэтому тут мне совершенно вообще безразлично, что в какой-то исторический момент позиции политкомитета там, Яблоко и позиция там, Навального совпали, ну и что? Знаете, это что называется, и испорченные часы там два раза в сутки показывают правильное время, поэтому вполне может случиться так, что Алексей Анатольевич занимает правильную позицию. Там чаще, на мой взгляд, когда речь идет о выборах, он занимает неправильную. Вот тут уважаемый ночью Илья Пономарев вспоминал 2011 год и знаменитый лозунг «Голосуйте за кого угодно, кроме Единой России». Хочу напомнить Илье, что в результате этого в Государственной Думе оказались три фракции «Справедливая Россия», «Коммунисты» и «ЛДПР», которые за редчайшим исключением в виде, по-моему, чуть ни одного Ильи, очень быстро стали неотличимыми от «Единой России». Голосовали за закон подлецов, за аннексию Крыма, за ужесточение наказания для участников митингов, за НКО иностранных агентов и за все прочее. Это был конкретный результат вот этого замечательного, в кавычках, призыва Навального «голосуй за кого угодно», потому что нельзя голосовать за кого угодно. А что касается этого голосования сегодня, я его считаю псевдоголосованием абсолютным, это все абсолютное издевательство над гражданами и над страной. Хочу сказать, что я уже проголосовал против этих поправок еще 12 марта. Как и все мои коллеги из Яблока и региональных парламентов, я в законодательном собрании Петербурга выступал с трибуны. Я сегодня, кстати, выкладывал как раз вот свое выступление тогда, объяснял, почему эти поправки неконституционны, незаконны, почему недопустимая процедура их принятия, и в числе еще трех депутатов голосовал против этого. У нас было только четверо на весь петербургский парламент. Но все депутаты от Яблока в регионах голосовали против утверждения в рамках, повторяю, законной конституционной процедуры, несмотря на то, что сами поправки абсолютно отвратительные.
Я думаю, что нам надо обсудить, еще успеть, собственно, а что-то будет дальше. Ну, действительно, де-факто теперь президент будет главой, не де-факто, а конституционной главой исполнительной власти. Судебная ветвь власти и местное самоуправление встраиваются в вертикаль. В общем, разделение властей, верховенство права, независимость местного самоуправления, все это ликвидируется. То есть это то, что делалось по понятиям, теперь будет делаться, видимо, по Конституции. Михаил, это принципиальные изменения вот такие, да? Что то, что делалось, в общем, телефонным и прочим правом, теперь вот просто будет записано в Конституции, и самодержавие укрепится, утвердится окончательно в России.
Видите, поскольку я не юрист профессиональный и психологически не очень юрист, я не исхожу из того, что жизнь, она устроена по закону. Закон работает в той степени, в которой он симметричен реальности сложившейся. Да? Поэтому, на мой взгляд, скорее конституционные изменения оформляют те изменения, которые де-факто уже сложились и были на данном этапе необратимы. Посмотрим, что будет дальше. Так или иначе, говорить о том, что до сегодняшнего дня местное самоуправление независимое в России было, а сегодня его не стало.
А вот мэр Якутска голосует против Конституции и показывает бюллетень свой.
Ну и в Якутии интересная цифра. Молодец. Голосование, да, ну вот один из таких известных и заметных мэров, понятно. Но в целом, конечно же, даже независимые мэры существуют в такой сложной системе сдержек и противовесов часто. Поэтому я бы не сказал, что вот сегодня судебная власть была независимая, самостоятельная.
Ну, то есть вы хотите сказать, что все зависит от того уровня сопротивления, которое демонстрирует общество, если оно недовольно вот этой системой?
Ну, отчасти да. Пока Конституция оформила те реалии, которые последние там, лет 10 сложились и так. Какого-то мощного альтернативного полюса неприятия этого не сложилось. Там, да? Задача же власти не в том, чтобы показывать, какие мы молодцы, какие мы сильные и правильные, а в том, чтобы не появлялась точки поляризации альтернативной, соизмеримой.
Но это для этой власти, собственно, для авторитарной, естественно.
Ну, мы про нее сейчас говорим, а не про теорию власти в целом. Да?
Ну да,
поэтому,
к сожалению.
Эту задачу удается ей решить. Мы фиксируем сегодня это, несмотря на очевидные, там, в том числе, проблемы в отношениях снижения химии граждан и власти, которые мы видим последние пару лет, в том числе весной.
А давайте мы посмотрим сейчас на Пушкинскую площадь. Там какая-то акция протеста организовывалась. Но, кажется, там народ уже разбегается. Вопрос Ивану Воронину. Иван, добрый вечер. Что там у вас происходит? Мирно, спокойно, вопреки доброй традиции разгонять даже одиночные пикеты, сегодня людям дают высказать свое недовольство в этот печальный день.
Михаил, приветствую. Вы знаете, действительно, 31-я статья Конституции, предполагающая свободу собраний, что в старой, что в новой редакции Конституции, сегодня вполне себе реализуется. Около 200 человек есть на Пушкинской площади, причем площадь живет своей жизнью. Очень сложно, в принципе, отделить людей, которые активно выражают свое несогласие с тем, что меняется главный закон страны, вот, а тех, кто просто пришел в внеочередной, очередной выходной насладиться погодой в центре Москвы. Кто-то стоит в пикетах, кто-то поет песни. Недавно начали скандировать «Долой царя, и Россия будет свободна». Впрочем, о том, что Россия будет свободной, у многих большие сомнения. Они рисуют на своих масках и держат в руках плакаты 2036. Это год, в который, в случае, если Владимир Путин еще дважды переизберется в качестве президента Российской Федерации, этот будет год, когда он сложит свои президентские полномочия по Конституции в своей новой редакции, если она будет принята. Напомню, еще буквально 15 минут до закрытия избирательных участков в Москве, не чуть больше часа в Калининградской области.
Ну, то есть полиция как себя ведет? Лояльно? Спокойно.
Настолько очаровательно, что в какой-то момент даже раздавали им защитные медицинские маски тем, у кого их не было. Надо сказать, что большинство собравшихся все-таки соблюдают социальную дистанцию, ну, или, по крайней мере, стараются сделать вид, что они ее соблюдают в средствах защиты. И также отмечу, что большинство из тех, с кем мы сегодня поговорили, они не бойкотировали всенародное голосование, приняли участие, голосовали против.
Спасибо, Иван. Ну что ж, вот такая небольшая картинка. Иногда, Михаил, видите, власть проявляет здравомыслие, а часто вот почему-то не проявляла. Что с ними сегодня случилось? У них праздник, видимо?
Ну, конечно, было бы сегодня странно что-то разгонять, по крайней мере, не видя угрозы там, Майдана и палаток, которыми российская власть исторически чувствительна. Наверное, портить праздник, тем более, себе. А медийно российская власть сегодня не хотела бы, если бы, конечно, движение на Пушкинской не привело какие-то неконтролируемые масштабы. Пока все-таки, видимо, оно расслабляется. Я проезжал по дороге на эфир, видел примерно вот эти 200
человек. Да, в общем,
человек.
Это не окупай абай.
В лучшие времена у редакции «Московских новостей» собирались люди чуть-чуть побольше по атмосфере.
Ну, Майдан, значит, Россию не ждет. Хотя, может быть, что-то изменится. Я Илью, слово «Майдан» меня заставляет к Илье Пономареву обратиться. Илья, спрошу, что скажете? Вот видите, как-то раньше была уличная активность, а теперь власти смогли расправиться даже с помощью эпидемии с разными пикетами. Я думаю, что, мое мнение, они будут использовать новаторские способы и дальше, наверное, и надеяться на возвращение тех самых легендарных времен, когда вы там митинговали, везде не придется?
Ну, нет, я думаю, что нас ожидают еще очень большие митинги. Просто они всегда возникают тогда, когда есть, соответственно, повод, и людей к чему-то призывают, и дают конкретную цель, перед ними есть конкретная задача. А сейчас вот как-то такое вот облако в тонах получается, да, когда подобной задачи нету. Ну, соответственно, и власть понимает, что ничего опасного не происходит, но пусть люди погуляют, значит, даже там повысказываются, это только наоборот признак демократии. Если бы сейчас полиция кого-то разгоняла, это как было бы хорошо для каких-нибудь западных СМИ показать, что вот там, значит, референдум, а вот тут, вот, значит, людей бьют. Поэтому нет, это разумное, рациональное поведение власти, но мне кажется, что главная опасность, конечно, на будущее для нас, которое нужно еще понять, как на это мы будем реагировать, это вот действительно такая процедура голосования, потому что когда голосование происходит в один день, ну, там, при тех квалификациях и так далее, для этого можно что-то противопоставлять, там, наблюдателей, контроли и так далее. Когда вот такая вот расслабуха в течение недели с непонятными машинами, которые ездят, подворотнями темными, в которых затаскивают людей, в сортирах, в которых голосуют, да, ну, то есть это очень тяжело в этой ситуации, на самом деле, что-то достоверно утверждать. Хотя, кстати, относительно конкретного данного референдума, я не думаю, что даже вот эта вся бы досрочка и так далее сильно бы помогли, потому что, ну, вот то, что мы видим там по Дальнему Востоку и так далее, мы можем оценить количество вброшенных голосов, как правильно говорили все коллеги, вот через это досрочное голосование. Это, по-видимому, примерно 30% от проголосовавших. 30%, что у нас на диване осталось меньше людей, я думаю, что больше осталось людей. Перерисовали бы они это все равно? Ну, наверное бы, то есть они все равно начали бы докидывать в этой ситуации, но система тоже имеет определенные пределы на вбросы, и такой беспредел, который нужно было бы устроить для того, чтобы выиграть в данной ситуации, он, конечно, бы больше бросался в глаза и мог бы действительно вызвать более яростную общественную реакцию.
Ну, в общем, видимо, вы, как марксист, считаете, что относительное обнищание масс еще не дошло до того уровня, который ведет к революционной ситуации. Но получается так, что Россия постепенно превращается в такую, догоняет, превращается в Белоруссию, где Лукашенко, в общем, делает все, что угодно, хотя реальные рейтинги, ну, там, процентов 20, может быть. Видимо, России предстоит жить со стареющим Путиным, который тоже будет терять популярность, как Лукашенко, но никакая сила не сможет его сдвинуть с его места. Ну, правда, детей вот у него нет мужеского пола, да, в качестве наследников.
Не, Михаил, я как не только марксист, но и политолог, могу сказать, что чаще всего протестные выступления происходят не в нищем обществе, а в состоятельном обществе, которое начинает терять свое богатство. И самые большие выступления, они обычно происходят в городах или там на предприятиях, где у людей достаток достаточно высок. Это на то тоже есть очень много разных примеров. Или когда происходит какое-то событие, которое людей резко мобилизует, ну, по причине какого-то вот наиболее такого, ну, оскорбительного, что ли, развития событий, которое произошло. В Беларуси сейчас второй сценарий, но это как раз показывает, что даже вот в Беларуси, где очень спокойное население, где, наоборот, очень крепкая власть, которая вообще может перерисовать абсолютно все, что угодно, и многократно это доказывала, даже там люди нашли в себе силы встать и высказать свою позицию. А мы здесь, как говорит Владимир Владимирович Путин, сопли живем.
Спасибо, Илья Пономарев. А теперь я опять в Петербург к Борису Вишневскому. Борис, что вы скажете вот об этих белорусских перспективах России? Ну и у нас есть еще, можно будет обсудить некоторые прогнозы, связанные с государственным, так сказать, переустройством, которое может предполагаться.
Да, только сперва все-таки два слова России. Мне кажется, что самый главный результат, который сейчас достигнут, это катастрофическая потеря легитимности. Мы, по сути дела, будем сейчас жить без Конституции, потому что то, что принято, не может считаться нормально принятыми конституционными изменениями. Мы будем жить в ситуации, когда позиция и воля большинства граждан, очевидно, расходятся с теми результатами, которые будут объявлены по поводу этих поправок. И мы будем жить в ситуации, когда, уверяю вас, и Путин, и его окружение тоже прекрасно это понимают. И если предположить, что нам завтра вдруг будет объявлено, что Вадим Вадимович не может больше по состоянию здоровья исполнять свои государственные обязанности, а вместо него какой-нибудь временный комитет, я сильно сомневаюсь, что большое число граждан выйдет на улицу защищать Вадима Вадимовича со всеми его обнулениями там сроков и возможностью править до 2036 года. Потому что, на мой взгляд, массовую поддержку, вот этот свой тефлоновый слой, он потерял сейчас окончательно. Ну, первый как бы звоночек прозвучал во время пенсионной реформы, а второй сейчас. Что касается Белоруссии, мне хочется надеяться, что мы не будем все-таки в ближайшее время уже употреблять по отношению к человеку, который правит Белоруссией, понятие «последний диктатор его», потому что это будет другой человек, и там не будет нынешней диктатуры. Собственно, чем Белоруссия там хуже, там России. Там живут там замечательные люди. У меня, кстати, половина моих родственников из Западной Белоруссии. Я много раз бывал в Минске, прекрасно там знаю эту страну, и она заслуживает быть свободной ничуть не меньше, чем Россия. А все эти Филькины грамоты в виде результатов якобы общероссийского голосования очень скоро просто, на мой взгляд, потеряют смысл. Первый же независимый суд или первый же независимый свободно избранный парламент это все отменит одним щелчком. Об этом будет забыто, как в свое время было забыто о замечательном референдуме о сохранении СССР в 1991 году. Кто теперь помнит про те 85%, которые голосовали за сохранение Союза, если в декабре, когда все это рухнуло, никто не вышел это защищать. Это просто было отброшено и забыто. Вот я думаю, что с сегодняшними конституционными поправками очень скоро будет все ровно то же самое. Как только Путин перестанет быть политическим субъектом, как только начнутся реальные изменения, это будет отменено, забыто, предано позору. Те же люди, которые сегодня радостно пляшут, заверяя нас в том, как это здорово, принимать эти поправки, будут рассказывать, что все это было издевательство, все это было неправильно, что их заставили, их вынудили, они многого не знали, у них семьи, дети и ипотека. Вот как это все будет.
Михаил, как вы думаете, вот у власти сейчас есть некий двойной счет. Есть цифры, которые будет давать Центр избирком, они уже понятны, 70 на 30 примерно, может быть, чуть больше, чуть меньше, которые будут официально объявлены великой победой, значит, обнуления Путина, Конституции и всего прочего. И будут реальные цифры вот этих экзит-пулов по крупным городам, отдельных участков, где считают правильно там на Дальнем Востоке и так далее. Осознает ли сегодняшняя российская власть эту угрозу? Или она будет ее игнорировать? То есть нарастающее недовольство в крупных городах, которое может реализоваться пока непонятно каким способом.
Я думаю, что будет ситуация расценена как то, что чекпоинт пройден, что задача решена, задача такая техническая во многом, задача создавать такую вождистскую модель, там, чавесовскую или кастровскую, там, да, такой общей поддержки.
Больше популизма.
Такой задачи, думаю, не ставилось. И я не думаю, что самому Владимиру Путину комфортно быть оратором, который выступает на многочасовых митингах. Я не вижу, по крайней мере.
Но на совещаниях-то он выступает из бункера, правда?
Ну, с другой стороны, вот многие говорят, что формат Zoom-конференции ему понравился. Он достаточно долго жил вне компьютерного мира и сейчас отчасти втянулся. Поэтому я не вижу в рамках этой кампании, которая сегодня шла, мобилизации людей, если что, встать как один. Такой задачи нет. Задача, чтобы люди не стремились занимать какую-то системную альтернативную, строить альтернативные политические субъекты. А дальше, конечно, возникают новые проблемы. Вполне естественно,
новые вызовы. Вот выборы в сентябре, например. Что будут выборы региональные, потом сразу назначат выборы в Думу то ли в декабре, то ли в марте, а потом, глядишь, и сам Владимир Путин объявит некого преемника и отправится в 2021 году на заслуженный отдых, ну, а мы будем в новой жизни. Как вам такие вот как бы утечки интересные?
Я думаю, что на ближайший год тема преемников и для публичного разговора будет запрещена. А вот январь-март, когда про это обсуждалось, про будущие конструкции, потом
Госсовет,
женщина-космонавтом, да, и тема того, что Путин никуда не уходит, во что верит большинство элиты и большинство населения, независимо от того, как там оно будет на самом деле, в течение ближайшего года, конечно, разговоры о преемниках будут восприниматься как такие предательские. Дальше посмотрим.
А Дума? Будут выборы?
Мне не кажется, что это очень важно. По большому счету, сейчас проблема техническая, но существующая, как заставить лоялистов, которые только что волеизъявились, прийти в сентябре на один день голосования на выборы губернаторов, региональных парламентов и еще раз сказать «да», потому что у человека есть какой-то ресурс, невозможно каждый месяц говорить «да». Техническая проблема есть. А когда проводить выборы в Думу, на мой взгляд, не очень существенно. Да, можно там и менять конфигурацию партии, не менять ли, но все-таки Дума – это не орган власти, а это инструмент такое оформление существующей властной конструкции.
Борис, а вы были бы готовы к досрочным выборам в Госдуму как партия и политический субъект?
Любая политическая партия, претендующая на власть, готова к выборам в любой момент. Ибо политик должен работать так, как будто бы выборы у него завтра. Мы именно так и работаем. Когда будут выборы в Думу, тогда мы будем в них участвовать вне всякого сомнения.
Вероятность есть такая? Может на это пойти власть сейчас?
Может пойти, хотя я не понимаю, зачем. Единственный аргумент, который может быть, если они прогнозируют, что дальше будет еще хуже, и дальше уровень доверия к ним будет еще меньше, потому что сегодняшняя Дума их абсолютно устраивает. Она 100% управляема. Смотрите, как она дружно голосовала за эти поправки Конституции, как она восторженно голосовала за обнуление путинских сроков. Зачем, собственно, отказываться от такого прекрасного с точки зрения Кремля парламента? Вдруг новый по каким-то причинам получится хуже, менее управляемым, чуть-чуть более строптивым. Так что, повторяю, это все зависит от прогнозов социально-экономической ситуации и прогнозов изменения настроения граждан. Если они почувствуют, что настроения эти меняются к худшему каждый день, тогда, возможно, они устроят и досрочные думские выборы. Если не будут этого опасаться, все будет в срок. Повторяю, нынешняя Дума, что Володин, что Зюганов, что Жириновский, на мой взгляд, просто абсолютно их устраивает. Что Сергей Михайлович Миронов со своей якобы оппозиционной справедливой Россией, что у меня только смех вызывает безудержный.
Ну что, Михаил, сюрпризов, значит, не будет? Будет медленное гниение?
Не, ну давайте подождем принятия, во-первых, городами крупными итогов, дождемся итогов, если завтра выяснят, что в Москве там 80, там, и, не знаю, в Екатеринбурге 90% за, наверное, это вызовет некоторое удивление. А дальше вопрос, был ли какой-нибудь запрос на какой-то мандат, есть ли у власти дальше какая-то стратегия, или это технический вопрос, решающий задачи обнуления и свободы маневра?
Спасибо, Михаил Виноградов, Борис Вишневский, Илья Пономарев, Андрей Бузин были в эфире «Радио Свобода». Вел его Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.